Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра Международного информагентства России сегодня. Студия «Левитан», микрофон Алексей Тимофеев. Здравствуйте. 9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Этот международный день отмечен Организацией Объединенных Наций, отмечается с 2004 года, то есть в каком-то смысле 2019 юбилейный год в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, 15-летие отмечает этот день. У нас в гостях член Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Борисович Выборный. Анатолий Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самого простого и легкого вопроса. Можно ли побороть коррупцию?
Как показывает история, мировой опыт, с момента появления государства на Земле победить коррупцию никому не удавалось. Все древние времена, какие бы наказания ни придумывали, и варили в кипятке, и сжигали на костре, и отрубали руки и ноги, победить это зло не получалось. В Китае, например, за это зло предусмотрена даже смертная казнь, и тем не менее мы видим, что динамика совершения коррупционных правонарушений то вверх, то вниз, но она все равно живая. Но самое главное, как мне представляется, с учетом уже нашего опыта, и когда мы имеем явную политическую волю на этот счет со стороны высшего руководства страны, мы на сегодняшний день смогли решить ключевые задачи — это развитие антикоррупционного законодательства, наше национальное, с учетом мирового законодательства, создать организационные механизмы на этот счет, чтобы законодательство работало эффективно. Мне кажется, что мы сможем максимально минимизировать это зло, чтобы простому человеку это не мешало. И каждый гражданин нашей страны, особенно хотел бы выделить молодое поколение, смогло строить свою карьеру с учетом своих знаний, своей репутации, своих возможностей. Это самое главное, на мой взгляд.
Анатолий Борисович, у меня был вопрос заготовлен относительно того, какими способами государство борется с коррупцией. Но вы вот перечислили, собственно, да, эти пункты.
Да, это прежде всего три базовых кита. Во-первых, это политическая воля, прежде всего со стороны высшего руководства страны. Во-вторых, это качественное антикоррупционное законодательство. Без этого невозможно тоже. И третье, это качество правоприменения. Потому что в основе, вот сегодня, если мы даже посмотрим на статистику, на анализ, на социсследование, то интересная вещь. Часть граждан, примерно треть, они считают, что никакая работа не ведется, коррупция процветает, и с этим злом мы ничего сделать не сможем. На самом деле это далеко не так. Так вот, наличие высшей политической воли у нас есть. Качественные законы, антикоррупционные законы, которые сегодня многими странами мира признаются как лучшее антикоррупционное законодательство, есть, и акцент смещается именно на качество правоприменения. С одной стороны, с другой стороны, на формирование у каждого из нас антикоррупционной модели поведения. Если мы на секунду представим, что если каждый житель страны откажется от каких-либо коррупционных схем и, в принципе, правонарушения, то и коррупции не будет. Поэтому необходимо понимать, что это зло — это всегда дорога с двусторонним движением. Но все зависит от внутренней убежденности человека. И если даже после нашей встречи, вот здесь, наши беседы, кто-то задумал.
Все верно, но просто работает как раз, на мой взгляд, обратная схема, когда люди находят в себе оправдание тем, что власть имущие, министры, губернаторы ловятся на коррупционных делах, и в голове, да, формулируется некий алгоритм. Значит, им можно, а что, мне нельзя, что ли, да? Вот мне кажется, в этом ключевая проблема.
Да, действительно. Вы знаете, мы с молодежью, школьниками, студентами проводим такие мероприятия, которые модель, допустим, судебные заседания там, и другие игры. И очень интересные мысли со стороны подрастающего поколения. Одни считают действительно, что не подмажешь, не подъедешь и никуда не уедешь вообще без этого дела. А другие, вы знаете, очень приятно, когда молодой человек встает в большую аудиторию и открыто заявляет, молодой предприниматель, что вот я молодой предприниматель, мне 23 года. Я ответственно заявляю, что в присутствии там 100, 200, 300, 500 человек, что я отказываюсь от каких-либо коррупционных схем, и это мой вклад в дело победы над этим злом в нашей стране. Вы знаете, мурашки по коже бегают.
Ну, приятно, конечно, приятно. Безусловно. Что касается законодательства, знаете, какой у меня вопрос возник? А почему, собственно, антикоррупционное законодательство нуждается в совершенствовании и в дополнении? Ведь кажется, на первый взгляд, очевидным. Но вот есть факт взятки, все, им нужно задержать, посадить, наказать. Почему это процесс?
Смотрите, у нас как развивается, в принципе, антикоррупционное законодательство? Да, мы подписали конвенцию ООН против коррупции, Совет Европы по борьбе с коррупцией. Да. Мы ратифицировали конвенцию ООН против коррупции. И в нашем кейсе достаточно многогранные, разноплановые те или иные нормы. И развивая законодательство, например, о государственной службе, муниципальной службе, мы всегда смотрим, чтобы, с одной стороны, не было конфликта интересов, а с другой стороны, тот брешь, который возникает в отношении той или иной категории служащих, чтобы должным образом его урегулировать. Например, яркий пример – закон, который мы приняли в этом году, он касается парламентариев высшего законодательного органа страны. Да, у нас антикоррупционное законодательство есть. Базовые, в принципе, направления – декларировать доходы, расходы, проводить соответствующий анализ расходов доходом. И, казалось бы, все правильно. Но в то же время получилось так, что, допустим, парламентарий высшего законодательного органа страны не несет, например, уголовную ответственность за опечатку в декларировании доходов или расходов, или за конфликт интересов в силу тех или иных причин. Ну, действительно, кто-то подошел и предложил принять закон, он не придал этому значения, начал разрабатывать и принимает, оказывается, этот закон в пользу его родственника, который занимается каким-то бизнесом, например. И административную ответственность не несет. Уголовную тоже не несет. Основания лишить мандата тоже нет. Так вот, буквально вот недавно, в этом году, мы приняли закон, который предусматривает ответственность за конфликт интересов, за получение соответствующих вознаграждений или разглашение соответствующих сведений. И предусмотрели такую ответственность, как предупреждение с опубликованием в средствах массовой информации, в интернете или, например, освобождение от должности до окончания срока полномочий. Вот именно поэтому мы говорим о том, что базовые направления, карательные политики государства, базовые направления введения новых институтов от решения занимаемой должности и другие мы предусмотрели, мы это сделали. А сегодня мы проводим политику по ювелирной, точечной настройке антикоррупционного законодательства, потому что здесь есть еще непаханное поле. Например, в следующем году, как мне представляется, может быть, в январе, я внесу законопроект, который касается уголовной ответственности третейских судей. Поскольку есть федеральные судьи, есть арбитражные судьи, они обладают определенными полномочиями при принятии того или иного решения. А есть третейские судьи. И, например, они никакой уголовной ответственности, как должностные лица, не несут. Хотя сила решения с дальнейшим утверждением федеральным судьей, она, по сути, одна и та же.
Ну вот, собственно, и о правоприменении давайте тоже скажем пару слов. Собственно, неотвратимость наказания за коррупционные преступления. Есть ли проблемы в этой области?
Да, я думаю, что на сегодняшний день это ключевая проблема. Почему именно такие исследования, когда одни говорят, что вообще никакая работа не ведется, другие работа ведется, но плохо, перспектив нет. Это проблема правоприменения. Мы приняли законы, мы смогли создать именно организационные механизмы. Просто напомню, что практически сегодня в каждом министерстве и ведомстве есть соответствующие координационные советы, комиссии, которые занимаются вопросами противодействия коррупции, кадровые подразделения, где четко распределен функционал соответствующего работника или подразделения по профилактике и борьбе с коррупцией. Например, в администрации президента есть целое управление на этот счет. Работа проделана очень большая. А вот когда мы касаемся конкретных вопросов на земле, то мы видим, что, например, очень много жалоб, я вижу, поступает и в мой адрес, и в адрес моих коллег, когда там, где прям видно, что нет признаков состава правонарушения, которое влечет уголовно-правовые последствия, почему-то возбуждается уголовное дело. А там, где нет основания, оно не возбуждается. В послании Федеральному собранию несколько лет назад, в 2015 году, президент, обращаясь к парламентариям, обратил наше внимание на то, что по экономическим составам возбуждено в течение года 200 тысяч уголовных дел. До суда дошло 46 тысяч. Еще 11 развалились в суде. И вот получается, что из 200 тысяч уголовных дел только 15% закончились приговором суда. Опять же, в послании на этот год президент России, это не кто-нибудь, а президент России обращает наше внимание опять на качество уголовного преследования. И обращает внимание, что сегодня фактически организация преступного сообщества и другие преступления в этом направлении требуют пересмотра. Пересмотра, потому что фактически любое юридическое лицо можно обвинить в организации преступного сообщества. Есть единое руководство, единые цели, получить прибыль и так далее. То есть таких вещей не должно быть. У нас где-то перегибы, но, по всей видимости, на мой взгляд, это все-таки связано с качеством правоприменения. А как этот вопрос решить? Прежде всего, нам необходимо поднять на совершенно новый качественный уровень вопросы государственной кадровой политики. Именно кадровой политики. Она должна быть ориентирована, на мой взгляд, не только на профессиональную составляющую работников, но одинаково должна быть ориентирована на морально-нравственные, этические составляющие того или иного кандидата или действующего работника. Потому что, когда мы говорим о таких решениях, которые вызывают недоумение, то для нас одинаково плохо, что или это коррумпированная составляющая – плохо, что непрофессионализм – тоже плохо. А для человека, который оказался в этой ситуации не по своей воле, для него тем более плохо.
Но есть такой штамп, опять же, штамп сознания, что даже если честный человек приходит на ту или иную должность, то система меняет его. «С волками жить, по волчьи выть». Есть такая поговорка.
Но обратите внимание, что сегодня, как бы там ни было, да, проблем много. Но самое главное, есть твердое убеждение, что все-таки мы хотим сделать государственную муниципальную службу элитарным видом профессиональной и социальной деятельности, чтобы за каждым решением мы видели человека, а не стол и тумбочку. И его нужды видели, и потребности видели. И не просто человек оказался в такой ситуации, все-таки разбираться, почему человек оказался в такой ситуации, и не каждый раз рубить с плеча.
Анатолий Борисович, масса вопросов еще остается, в частности, по месту России вот в этом коррупционном списке. Да? Вот
Transparency International?
Да, Transparency International, да, отмечает, что в 2015 году Россия занимала 119 место, в 2018 опустилась на 131. Я не знаком с методологией, как, собственно, меряют, по каким параметрам, но, знаете, тоже не хочется лишней такой патетики и пафоса нагонять, но хочется возмущаться в такое сложное для страны время. Когда мы видим все эти процессы мировые протекающие, мы видим взаимоотношения России и Запада коллективного, ну и России и США и так далее. И здесь оказывается, что, собственно, сами себе делаем еще хуже. С чем вы это связываете?
Во-первых, по-разному можно относиться к этим оценкам.
Да, это правда. Да,
и к России, и по-разному можно в то же время относиться к рейтингам Transparency International. Вы знаете, для меня неудивительно, почему Transparency оценивает Россию именно таким образом. Мы каждый раз почему-то оказываемся на одной ступени вместе с Гондурасом. Примерно вот в таком ключе. Объясню конкретно, как происходила встреча с руководством Transparency International. Это было в Маниле, на Филиппинах, на форуме «Парламентарии мира против коррупции». Выступаю с докладом на пленарной сессии. И после моего доклада ко мне подходят парламентарии других стран и спрашивают, точно ли вы из России? Я говорю, да, я из России. Говорит, и у вас такие нормы есть? Я говорю, да, у нас такие нормы есть. И я прекрасно понимаю их удивление, потому что многие страны мира, которые якобы перед нами более успешны с точки зрения противодействия коррупции, они даже терминологией не владеют, антикоррупционной. Многих понятий нет. Но мы оказываемся почему-то вместе с Гондурасом или там вот с этими странами. Конечно, и мы тоже были возмущены, и мы подходим к руководству Transparency International с моим коллегой, сенатором, и спрашиваем, объясните, почему мы с Гондурасом на одной ступени? Ведь мы же понимаем, что мы на разных языках разговариваем. Вы знаете, невозмутимо, очень спокойно. На нас посмотрели, как на вот что-то тут мешает нам. И на нас смотрят и говорят, что, вы знаете, мы оцениваем Россию не потому, что Россия делает, а как мы относимся к России.
Прям вот дословно.
Вот примерно вот я могу, ну, конечно, в детали может быть, но суть вот и примерно она именно такая. Как внешний мир, как многие страны, как и другие страны относятся к России. Вот если быть более точно, как другие страны относятся к России. Не то, что Россия делает. Но к нам, конечно, необходимо проводить наши внутренние соцопросы, исследования, аналитику проводить. Больше, конечно же, ориентироваться на наших граждан, потому что мы отталкиваемся от при принятии тех или иных решений от сформированного конкретного запроса. И больше нам необходимо сегодня рассказывать про те законы, которые принимаем. Почему? Потому что многие правонарушения, как вот в прошлом правоприменитель, а в настоящее время законодатель, я понимаю, что многие правонарушения совершаются только лишь потому, что не совсем знают свои права, обязанности, а может быть даже и ответственность. Ведь для меня как законодателя просто, когда личная заинтересованность влияет или даже может повлиять на принятие решения.
Конечно,
да. Некоторые чиновники не смогли объяснить, а что такое коррупция в принципе. А тем более, если это не правоприменитель, если это простой гражданин, ведь они о таких вещах должны знать. И мне очень приятно, что в рамках своих компетенций и возможностей мы проводим соответствующие мероприятия. И скажу честно, меня очень радует, что некоторые служащие муниципального там, или окружного уровня выходят с инициативой, а почему вы только для школьника проводите те или иные мероприятия, или для студентов? Давайте для нас проведем мероприятие. Да, потому что нам тоже нужны эти знания.
Анатолий Борисович, вот к роли гражданского общества. Я не помню, на одном из предыдущих съездов премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к партии «Единая Россия» со словами, что, слушайте, не отдавайте вот эту дубинку, совершенно верно, инициативу по противодействию коррупции в руки несистемной оппозиции. А мы видим, что несистемная оппозиция действительно занимается там разоблачениями в ролике YouTube и так далее. Да? Власть, ну, с точки зрения силовых структур, занимается, ловит коррупционеров. Почему мы не видим того же от системной оппозиции, от правящей партии?
Вы знаете, вот как раз от правящей партии, если уже на то пошло, то как раз благодаря правящей партии «Единой России», именно благодаря правящей партии, вот если быть максимально объективным, был принят базовый закон о противодействии коррупции, когда «Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте, в принципе, большинство в парламенте, мы смогли принять и базовый закон о противодействии коррупции, фактически совершить коренной перелом в деле борьбы с коррупцией в нашей стране. До этого мы не могли принять базовый закон о противодействии коррупции. А что это значит? У нас не было терминологии, у нас не было понятий. И многие, вот даже сегодня, когда мы спросим, что такое коррупция, ведь в советское время мы об этом вообще не говорили, а сегодня мы об этом говорим. И даже школьник знает, что злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. И все это благодаря «Единой России». Благодаря «Единой России» мы ввели институты декларирования доходов-расходов, отрешения от занимаемой должности в связи с утратой доверия, конфискация имущества чиновника, если он не может разумно объяснить источник его происхождения. И все это благодаря «Единой России».
Я понимаю, что это конкретно важно. А вот другой, именно законодательный. Но, собственно, правоприменительный или даже, там упрощая, разоблачительный, что ли. Мы видим, что, я уж не буду все эти имена там перечислять, Ярошуковы и главы регионов.
Почему?
И так далее.
Конечно, вот из контекста эту фразу Дмитрия Медведева, можно сказать, вырвали из контекста, и получается, никому не отдавайте борьбу с коррупцией, якобы, и каждый начинает это толковать примерно по-своему. Но что имелось в виду, когда Дмитрий Анатольевич говорил эту фразу? Он четко понимал, что борьба с коррупцией — это не игра, это не на один день, это всерьез надолго. И здесь крайне вдумчиво нужно подходить. Ведь мы видим, что несистемная оппозиция выкрикивает: «Вот такой-то коррупционер». Но вы знаете, некоторые ролики я тоже смотрю. Скажу честно, я посмотрел один ролик в отношении очень высокопоставленного конкретного человека. И у меня внутри появился страх. Неужели в нашей стране такое может быть? А потом второй раз я посмотрел этот же ролик, но как правоприменитель, как в прошлом следователь, прокурорский работник и в настоящее время как законодатель. Уже с точки зрения права, как эксперт в этой сфере. И я прекрасно понимаю, что цели другие. Если мы отдадим несистемной оппозиции, у нас получится Майдан.
Совершенно верно, да.
Как на Украине. Мы сразу отбросим Россию на лет 10-15-20 назад, в начале 90-е. Нельзя этого делать. Мы должны крайне вдумчиво подходить и с точки зрения политической воли, и с точки зрения законодательства, и с точки зрения правоприменения, потому что в основе доверия общества к власти — это правоприменение. правоприменитель. А именно сегодня акцент смещается и у нас, у парламентариев, на качество исполнения антикоррупционного законодательства, чтобы не было сомнений у каждого из нас, что решение, которое принимает орган власти, неважно, судебное, исполнительное, это решение обоснованное и это решение справедливое.
Действительно, тут с вами сложно спорить, на мой взгляд, да, я никого сейчас не призываю, не убеждаю, но действительно коррупция становится таким, ну, просто штампом, словом, за которым нет рефлексии. То есть есть рефлекс. Вот повесили этот ярлык «коррупционер», да, и никто не будет разбираться, какие цели преследуют, какие там действительно факторы играют на это. Никто не разбирается, а просто все коррупция, коррупция. И когда студенты, уж простите меня, говорят там о коррупции, но у меня тоже масса вопросов порой возникает. Слушайте, ну вы-то хоть раз взятку давали или были свидетелем там, да, вот они все, вот коррупция, как будто бы коррупция — это самая главная проблема для нашей страны. Это, безусловно, важнейшая, приоритетная задача, с которой надо работать. Но на коррупции свет клином не сошелся.
Очень легко обвинить человека в совершении коррупционного правонарушения. Ведь это все на наших глазах меняется. Вся динамика, она видна как в один день. Утро, обед и вечер. Лет 5 назад, даже больше, я работал в администрации президента, и когда ко мне приходили за помощью, я говорю: хорошо, напишите обращение, я вас возьму за руку. Мы пройдемся по всем кабинетам, чтобы восстановить ваши нарушенные права. Что мне отвечали? А вы попробуйте так договориться, как-то так договориться. Я говорю: я так не буду договариваться. Давайте, если ваши права нарушены, я вместе с вами добьюсь восстановления ваших нарушенных прав. Боялись. Почему? Боялся, чтобы его не считали стукачом, кто-то по другим причинам каким-то, не знаю. Сегодня же, когда у нас реализуется государственная антикоррупционная политика, когда ко мне приходит на прием человек, я говорю: вы сможете написать обращение? Конечно. Многие пишут. Они не боятся последствий, а ведь раньше боялись. Это очень яркий показатель, что человек чувствует себя защищенным. Это крайне важно. Но на что я бы обратил бы особое внимание, так это на то, что появилась вера в справедливость. Если многие раньше даже не обращались, понимая, что невозможно, смысла нет, то сегодня многие считают, что они смогут восстановить свои нарушенные права. Но и ради объективности скажу, что, например, за несколько лет мы посмотрели даже нашу статистику, я направил в органы прокуратуры 4000 обращений. И практически в каждом обращении, я ведь читаю, я понимаю, что здесь нет коррупции, но люди пишут: вот коррупция. Вот они услышали слово «коррупция», пишут «коррупция». А на самом деле там даже близко нет коррупции. Там скорее есть или недоумение, или кто-то, сосед, родственники сказали: вот твои права нарушены, давай вперед. Ведь, а там нет никаких нарушений прав. Но я просто самое главное скажу, что народ сегодня, наши граждане, они верят в то, что справедливость можно восстановить, свои права защитить. И они прекрасно понимают, что антикоррупционный маховик правоприменения набирает обороты. А законодательство, оно все-таки качественное.
Анатолий Борисович, тоже такой вот штамп в голове, что большинство дел, связанных с коррупцией, это низовой уровень. Это до 50 тысяч рублей взятка. А так ли это? И какие у этого причины? Просто потому, что это, скажем так, более массовое явление.
Вы знаете, если чем-то нам показывает и говорит история за последних 15 лет, так это прежде всего о том, что у нас есть решение высшего руководства страны, что когда мы ведем речь о коррупции, то неприкасаемых нет. Независимо от погон, должности, дискреционных полномочий, там, близости и всего остального. Иногда даже мне кажется, что мы слишком рьяно пытаемся доказать нашим гражданам или международному сообществу о том, что мы такие вот серьезные борцы с коррупцией. Ведь те аресты, особенно охраняемых лиц регионального уровня, даже федерального уровня, и то количество, которое мы наблюдали за последних 10 лет, я в истории нашего государства, я такого периода другого не знаю. И, на мой взгляд, наоборот, сегодня нужно говорить о том, чтобы нам, России, немного остановиться, провести мониторинг всего нашего антикоррупционного законодательства, сместить акценты на формирование внутреннего убеждения, что это невыгодно, это опасно, это позорно, чтобы антикоррупционная модель поведения человека, она изначально была ориентирована на то, чтобы жить честно. И это престижно в России, вести дела честно, без подкупов и откатов. Вернуться к нашим лучшим традициям из советского прошлого и во времена царской России. Вы знаете, по большому счету, кто бы где ни жил, они всегда говорят, что Россия — это самая лучшая страна в мире. Потому что с русским человеком можно разговаривать на разных языках. Но самое главное, возьмите, я всегда привожу в пример дело Александра Сергеевича Пушкина, когда была большая статья на этот счет. Сейчас не помню, в «Новой одной газете или независимой, или в другой, что Пушкина не успели убить, потому что успели повесить. Суть в том, что когда состоялась дуэль с Александром Сергеевичем Пушкиным, то тут же по приказу царя были все преданы суду. Но к моменту разбирательства Александр Сергеевич умер. Так вот, идет судебное следствие. Это уникальное судебное следствие, как по форме, так и по содержанию. Никакого бумагоморательства, два небольших тома. Но есть все обстоятельства дела установлены, характеризующие материалы участников. Тоже буквально все. Объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Так вот, судья спрашивает секунданта Александра Сергеевича Пушкина, подполковника Донзаса. Вы участвовали в дуэли? Ответ – да, участвовал. Хотя я думал, что сейчас начнет объяснять, что где-то случайно шел, оказался вот в этом месте.
Да. Съезжать, да, что называется.
Да. Почему вы участвовали в дуэли? Ну, опять же, читаю и думаю, сейчас разные легенды. Я даже не думал, что это может быть дуэль, а оказалось дуэль. Нет. Отвечает, да, я участвовал в дуэли, потому что я не смог отказать Александру Сергеевичу Пушкину, поскольку это мой друг. Упускаю многие детали. Так вот, приговор суда секунданту Александра Сергеевича Пушкина назначают меру наказания, ну, исходя из закона, смертную казнь через повешение. Это позорная смерть через повешение. И дальше идет обоснование. Однако, учитывая, что он являлся другом Александра Сергеевича Пушкина, и как другу он не мог отказать заменить смертную казнь через повешение на, по-моему, если я не ошибаюсь, или 2 недели, или 2 месяца питерская гауптвахта. Представляете? И сразу же, поскольку это на контроле у императора, материалы императору, и наш император пишет «быть посему», собственно, ручно. А Александра Сергеевича Пушкина, он и скончался к моменту вынесения приговора суда, предать забвению. И он с таким приговором суда согласился. Но где в мире такое еще может быть? Получается, закон превыше всего, но нормы морали, которые не писанные правила, они выше закона. Я думаю, что это достойный пример показать Россию так, как должно быть. И вот к таким практикам прошлого нам необходимо обращаться и брать на вооружение с точки развития и антикоррупционного законодательства в России в том числе.
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Борисович Выборный был у нас в гостях. Спасибо большое.
Да, и вам спасибо.